радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала — это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви — это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упований на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок, поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским стремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Весна и осень во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом нового года с древних первобытных времен. Основание начинать год осенью указано отчасти самой природой и важнейшими событиями церкви ветхозаветной и христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчиваются жатва и труды года по собрании плодов, как по движению цели природы и земледелия наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы, осень, а именно седьмой месяц сентябрь, был началом года у древнейшего из народов, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число 7. Господь, Царь веков, положивший времена и лето в Своей власти, и в эти к славе имени Своего и для нашего упокоения от дел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дал повеление в Ветхом Завете праздновать седьмые и день, и месяц, и год. И седьмый или субботный год, и седьмый из седьмых или субботных годов. После 6 седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмый. После 7 седмиц или 49 дней По Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло 6 месяцев года, праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось 6 лет, праздновалось новолетие года субботнего. Проходило 7 седьмин лет, или 49 лет, праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие года гражданского было троякое: новолетие каждого года, или новолетие простого года, новолетие года субботного и новолетие юбилея. Таким образом, новолетия у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту, по плугу и серпу, косе и ножу, очищающим виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве Ветхозаветной Церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен. В первый день 7-го месяца, когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботный в синагогу, всенародно возвестил, яко днесь сбысться Писание сие во уши вашею: «Дух Господень на мне, яко же ради помазамя благовестите нищим, послами исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятным». Первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе духа Отчия и написуя закон Божий не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминание сего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максентия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низложения Максентия единодержавным, святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан, уничтожа летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины 15 века. Вместе с христианской верою церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которая доселе сохраняет это летоисчисление. Древнее начало года 1 сентября названо в церковном уставе латинским словом «индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать продолжение 15 лет подати с народа для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова, 1 или 2 сентября, решившей судьбу между Антонием и Октавием и доставившей Августу верховную власть в Римской империи, назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь. Период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне «индикт» индиктио, повеление или объявление о подати. Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и Церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке Церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. И на этой седмице у нас в четверг было начало индикта церковное новолетие лета 7532 от сотворения мира. Праздник индикта церковное новолетие установлен святыми отцами Первого Вселенского Собора, которые определили начинать с этого дня исчисления церковного года. Первый день годичного богослужебного круга открывает собой вход лета, и богослужение этого дня носит праздничный характер. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Новый год для нас пока только по числу таков, а не по существу дела, потому что все мы остаемся старыми, со старой закваской, страстей, наклонностей, привычек, и не облеклись в нового человека. В Новый год прилично вести речь об обновлении человеческого рода. А когда идет речь о обновлении, то предполагается, что оно до крайности обветшало, растлело, восмердело всякими грехами и недостойно общения с Богом. Ибо какое общение у света с тьмою?» Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Скорби душевной хочет искать Господа, зная прежде всего, что по слову апостола Господь близко. Господь недалече от каждого из нас. Только поищи Его прилежно и там, где должно искать. Прежде всего, по заповеди Господней, затворись у себя дома в своей клете и помолись Небесному Отцу в тайне. Не бойся, Господь увидит, услышит твою тайную молитву и воздаст тебе яви. Или лучше приходи в Дом Божий, не выдвигайся там вперед. Здесь будет тревожить тебя человеческое любопытство. Стань там, где-нибудь в уголке, с благоговением припади к земле и скажи: «Господи, я искать тебя пришел сюда. Прискорбна есть душа моя. Иди же два или три собрания во имя мое, ту есть посреди их». Господь есть здесь несомненно, Он скажется и твоему сердцу несомненно. Или если ты человек не без состояния «Иди искать Господа в тюрьму, в больницу, в бедную хижину, где царствует или голод, или нищета, или болезнь, или уныние душевное, или все это вместе. Подай руку помощи несчастному. Помни, что милые нища взаим дает Богове. Что творишь ты единому от малых сих, то творишь Господу. Вместе с бедняком протянет к тебе руку сам Господь, одну протянет, другой благословит. Или, если ты малодушествуешь, или совесть твоя метется, ступай к твоему духовному отцу, скажи ему: «Отче, Бог есть». Этому я верую, но что же мне делать? Я несчастный, я грешный человек, ищу Бога и не нахожу, зову о помощи и не получаю помощи. Такие тяжкие минуты находят на меня минуты уныния и маловерия. Утешь меня, Отче, вразуми, прости». И когда Отец Духовный поднимет над твоей головой благословляющую руку, вместе с тем благословит тебя и разрешит сам Господь. Этого мало. Опять иди в храм Божий, когда отверзаются здесь двери, и служитель Божий возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите». Кланяйся, ты видишь пред собой самого Христа, или приступай к тайнам, ты примешь в себя самого Христа с его человечеством и божеством. Говори: «Верую, Господи, помози моему неверию». И сам Господь ответит твоему сердцу, ответит настолько, что в этом совершенно убежден будешь, что Христос Спаситель и по вознесении живет не только на небе, но и на земле, что мы можем и видеть Его, и слышать Его Слово, и осязать Его, и даже принимать Его в себя, в свое сердце, что слова Его не ложны. «Сеаз с вами есмь во вся дни до скончания века». Аминь. Архиепископ Одесский Никанор. Святые отцы строго различают в духовной жизни две степени, два состояния, которые они называют крест деятельный и крест созерцательный. Первое состояние есть тяжелый, многоскорбный, узкий путь креста, время подвига, усилий и борьбы с самим собою, с ветхим человеком и с врагами спасения, миром и дьяволом. Второе состояние есть успокоение сердца в Боге, глубокий мир души, Христовою благодатью, победившей страсти, очищенной, просветленной и в таинственном общении с Богом обретшей еще здесь на земле залог блаженства небесного. Первый путь есть путь общий для всех спасаемых, неизбежный. Второй удел только особенных избранников благодати, о котором святые отцы не позволяют и мечтать тому, кто не очистил сердце от страстей. Об этом пути один преподобный так говорит: «Если увидишь юного по своей воле, восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось вниз». Это значит, не давай воли неопытному юному подвижнику возноситься мечтанием, искать молитвы духовных утешений, желать видений и откровений. Все это опасно для него, потому что его сердце еще не очищено от страстей. Святой Исаак Сирин пишет, что Божьи дарования сами собой приходят, но только тогда, когда место для них в нашем сердце будет чисто, а не осквернено страстями. Приходит так, что человек сам и не замечает этого. Thank you. Один ваш друг постоянно твердит: «Нет Бога». Его слова вас мучают и хлещут, как плеть, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Вы боретесь за свою жизнь и за свою душу. Вы правильно понимаете, что если нет всесильного Бога живого, который сильнее смерти, тогда единственный всесильный Бог — смерть. Тогда все живые существа на свете просто игрушки в лапах всемогущей смерти, словно мышь в когтях голодной кошки. Однажды вы, разволновавшись, сказали своему бедному другу: «Бог есть, это тебя нет». И вы не ошиблись, ибо те, кто отпал от вечного жизнодавца, в этом мире будут отлучены от него и в мире ином. И ни здесь, ни там не узнают они величественного Создателя всех тварей. А быть в разлуке с Ним — это хуже, чем не быть вовсе. На вашем месте я бы сказал ему так: «Неверно говоришь ты, друг, нет Бога». Вернее сказать: «У меня нет Бога, ибо и сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят: есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще». Ты говоришь так, если бы больной сказал: «Нет на свете здоровья». Он, не солгав, может сказать только, что он не имеет здоровья. Но если скажет: «Здоровья в мире вообще нет», солжет. Ты говоришь так, как если бы слепой сказал: «Нет в мире света». Есть свет, весь мир наполнен светом, но он, бедный слепой, не видит света. Но если бы верно сказал, сказал бы: «Не имею света». Ты говоришь так, как если бы нищий сказал: «Нет на свете золота». Есть золото и на земле, и под землей. Кто скажет, что нет золота, неправду скажет. А если скажет правду, должен сказать: «У меня нет золота». Ты говоришь так, как если бы злодей сказал: «Нет на свете доброты». В нем самом нет доброты, а не на свете. Потому не ошибся бы, если бы сказал: «Во мне нет доброты». Так же и ты, друг мой, неверно говоришь: «Нет Бога». Ибо если ты чего не имеешь, не значит, что не имеет этого никто и нет этого в мире. А кто дал тебе власть говорить от имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем? Если же признаешь и скажешь: «Я не имею Бога», тогда признаешь истину, и это будет твоя исповедь. Ибо были и есть выдающиеся люди, которые не имели Бога, но Бог имел их до их последнего вздоха. Если и при последнем вздохе скажут, что не имеют Бога, тогда и Бог отойдет от них и вычеркнет их из книги жизни. Поэтому прошу тебя, друг мой, ради твоей души, ради вечной жизни и вечного царства, ради слез и ран Христовых прошу тебя, обрати твое дерзкое исповедание в исповедание покаянное. А то, что после этого должен будешь делать, Церковь тебе скажет. Спрашивай. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, какая польза от того, что люди духовно связаны между собой? В наши дни, если даже духовные люди не хотят быть связанными между собой, их принудит к этой связанности дьявол, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Сегодня дьявол много из своей злобы делает людям величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего учителя, то он вынужден будет найти учителя хорошего и верующего, потому что он собирается ввести его в свой дом. С другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места и желающий давать детям частные уроки, будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий духовной жизнью, будь то маляр или электрик, станет искать работу в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко, потому что в доме мирском он наживет себе неприятности. Хозяин-христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего мастера и верующего человека. Как один, так и другой будут искать человека духовного, с которым можно сотрудничать. И так потихонечку духовные люди всех ремесел и всех наук познакомятся между собой. В конечном итоге дьявол, не желая того, делает своей злобой добро, отделяет овец от козлищ. Овцы отделятся от козлищ и станут жить единым стадом и с единым пастырем. Раньше в деревнях крестьяне давали овец и коз пастуху, кто 5, кто 10, и овцы паслись с козами вместе, потому что козы в то время были разумны и не бодали овец своими рогами. Сейчас козлища ожесточились и больно бодают овец Христовых. Овцы ждут доброго пастуха и хотят себе стада, состоящее из одних лишь овец, ибо то, во что превратился мир, годится лишь для живущих во грехе. Поэтому люди разделятся, и овцы, и козлища будут сами по себе. Желающие жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом мире. Они постараются найти подобных себе людей Божиих, найти духовника и еще больше удалиться от греха. Вот это-то добро и делает сейчас дьявол, сам того не желая. И сейчас не только в городах, но и в деревнях видишь, что одни спешат в развлекательные центры и живут безразлично, другие же спешат на бдение, на молебны, на духовные собрания, и эти люди спаяны между собой. Очень сильные братские отношения рождаются в тяжелые годы. На войне мы, солдаты одного полубатальона, 2 года прожили вместе, были спаяны между собой больше, чем братья, потому что трудности и опасности мы переживали вместе. Мы были настолько спаяны, что звали друг друга брат. Мирские были люди с мирским образом мысли, ни Евангелия не читали, ни духовных книг, а тем не менее один с другим не хотел расставаться. У людей было обычное мирское, в хорошем смысле этого слова, образование, но они имели то, что всего выше — любовь, братство». Недавно скончался один из наших сослуживцев, и остальные однополчане приехали на его похороны со всех концов страны. И сюда несколько дней назад приехал повидаться со мной один мой однополчанин. Как же он меня стеснул в своих объятиях. Я не мог из них вырваться. Сейчас мы воюем с дьяволом. Поэтому постарайтесь еще больше сродниться друг с другом, еще больше стать друг другу братьями. Так все мы вместе будем идти по избранному нами пути, вместе подниматься по крутой тропе на сладкую Голгофу. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели 15 по Пятидесятнице. 15-ю неделю по Пятидесятнице Церковь в литургийном Евангелии благовествует о Божестве Иисуса Христа и о Его божественной премудрости. Фарисеи и саддукеи, посрамленные каждый порознь собрались вместе, чтобы обольстить его словом. Посему один из них, искушая Господа, спросил его, «Кая заповедь больше есть в законе? Они знали, — говорит святой Златоуст, — что первая заповедь есть сия, возлюбивши Господа Бога твоего, но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав себя самого Богом, и часто подаст им случай обвинять Его. Дав поучительный для искусителя ответ, Иисус Христос, желая обличить их неверие и вразумить, открыл им о себе, что и пророк Давид, вдохновенный от Святого Духа, называет Христа по человечеству Сыном Своим, а по Божеству Господом. И никто же, можаше отвечать Ему словесе, ниже смеяше, кто от того дни вопросите Его к тому». В чтении апостольском 15-ю неделю церковь показывает, что Бог реки истины и свету воссияти озарил и сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. При начале творения Бог рече, говорит святой Златоуст, и ныне сам воссия. Посему и мы при сиянии этого света видим не чувством подлежащие вещи, а самого Бога через Христа. Но сокровище сие носим в скудельных сосудях, показывая, что в делах служения Богу нет ничего человеческого, а все Божие. Таким образом, при видимом уничижении обильно обитала в апостолах благодать Божия. «Мы гоними, но не оставляемые», — говорит апостол Павел, — «поистигают нас искушения, но не посягают следствия сих искушений по благодати Божией. Всегда мертвость Господа Иисуса в теле носящая, то есть подвергаемся ежедневно угрожающим различным родам смерти, да и живот Иисуса в теле нашим явится, чтобы открылась в нас и сила жизни Его, ибо Он не попускает смертной плоти нашей, столько страждущей быть побежденную от множества зол». Итак, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид?» По вдохновению называет его Господом. Когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
Благослови душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей души твоей, и всей мыслью твоей, сия есть первая и большая заповедь». Так отвечал Иисус Христос на вопрос законоучителя, искусителя, какая большая заповедь в законе. Заповедь о любви к Богу есть первая не только по отношению к прочим заповедям, но и по самому времени, ибо получила свое начало еще в раю. Заповеданные прародителям воздержание от плодов древа познания добра и зла требовало от них всей любви к Богу и служило испытанием в ней. Заповедь большая, поскольку соединяет между собой два величайших предмета. Что может быть во всем мире более Бога? Заповедь большая, ибо все прочие правила закона должны происходить из любви к Богу и к ней же быть направляемы. Заповедь больше, ибо ею предписанная любовь одна переживет весь мир. Место веры заступит ведение, когда узрим Бога лицем к лицу, место надежды, обладание и наслаждение обещанными благами. Но любовь всей жизни только начинается, а раскроется со всей силой в царстве славы и блаженства и будет продолжаться во всю вечность. Что же есть любовь? Вообще она есть вожделенное состояние радости и удовольствия, каковые ощущаем от совершенства любимого нами предмета, и вместе есть желание делать все к удовольствию, пользе, чести и славе любимого нами лица. Посему любовь наша к Богу есть то чистейшее удовольствие Духа, та неизъяснимая радость сердца, которая рождается из созерцания божественных Его совершенств. Итак, высочайшее совершенство Господа Бога и богатая милость Его суть — сильнейшее для нас побуждение любить Его. Возлюби Его, потому что Он есть Господь Сы, который был, есть и будет. Существо высочайшее и самобытное, первый и последний, начало и конец всего, и по всем беспредельным совершенствам существа своего достоин любви Твоей. Возлюби Его еще и потому, что Он есть Бог Твой. Этим именем означается все богатство благости Его, Тебе явленной, на Тебя излиянной. Дары природы в Тебе и в видимом мире открытые, чудеса благодати в Церкви, над Тобой совершившиеся, благо общественные в Твоем Отечестве, непрерывные благодеяния в Твоем доме доказывают, что Он Бог Твой. Он совершенствами Своими достоин Твоей любви, а благодеяниями приобрел все право на Твое сердце. Архимандрит Феофан Александров.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе,
продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 18 сентября по старому стилю 5 сентября. Святая Православная Церковь празднует память святым пророку Захарии и праведной Елисавете. Праведные Захарий и Елисавета, жена его из рода Ааронова, сестра Анны, матери Пресвятой Девы Марии, жили во дни Ирода, царя Иудейского. Оба они были праведны пред Богом, ходящие во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Захарий был первосвященник и пророк, хотя евангелист Лука называет его Иереем, но Иереем в Святом Писании часто называется и архиерей. Первосвященником же и великим архиереем называет Захарию Дионисий Ареопагит, святой Златоуст, Феодорит, Димитрий Митрополит и Святая Церковь в службе на ведении Богородицы. Захария, по выражению церковной песни, был «зритель тайных». При торжественном событии ведения Девы Марии он по Божию научению ввел ее во святая святых. Плодом супружеской праведности Захарии и Елисаветы был честный и славный пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн, о котором, как предтеча Господа, Захарий пророчествовал. Святой Захарий был свидетелем евангельской истины по воплощении Сына Божия. Когда Пресвятая Дева в 40-й день по рождении Спасителя пришла в храм Божий для очищения законного, то по сказанию предания Захария принял ее с предвечным младенцем и поставил в храме на месте, назначенном для дев. Книжники негодовали, но Захарий исповедал, что Дева сия, хотя и стала матерью, но не переставала быть и чистою девою. Скрывая и спасая сына своего младенца Иоанна от смерти, на которую осудил младенца Вифлеемский Ирод, царь Иудейский, опасаясь младенца Христа, чтобы сей богомладенец царского рода не отнял у него царство, Захария, сын Варахиин, по повелению Ирода сам убит был мечом между церковью и алтарем. Православная церковь в своих песнопениях и сказаниях, называя Захарию, сына Варахиина, убиенного между церковью и алтарем, отцем предтечи, основывается на древнем предании церкви первенствующей. Так передают Ориген, святой Петр Александрийский, святой Григорий Ниский в слове «На Рождество», Кирилл Александрийский и другие. Святой Петр, архиепископ Александрийский и священномученик, живший в конце III и начале IV христианского века и написавший правила, принятые церковью в руководство, в 13-м правиле своем о убиении Захарии между церковью и алтарем, говорит: «Кровожадный Ирод видел, яко поруган бысь от волхвов, разгневася зело, и послав изби вся дети, сущие в Вифлееме и во всех пределах его от двою лету и нижайше по времени, еже известно испыта от волхвов, искав купно с ними убитие и он и отрыча, рожденные прежде его, и не нашедши убил он отца его Захарию между церковью и алтарем, тогда как младенец удалился с матерью Елисаветою». День святых праведных Захарии и Елисаветы празднуется церковью с древних времен. В IV веке в этот день святой Иоанн Златоуст говорил поучение. Чтением апостольским церковь проповедует о непреложности обетований Божиих, данных Аврааму и потомкам его, в коим принадлежат Захарий и Елисавета. А евангелие благовествует об убиении Захарии между церковью и алтарем. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом пророке Захарии и праведной Елисавете, память которых Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице 16 по Пятидесятнице в понедельник 18 по новому или 5 по старому сентября. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в четверг, 21 сентября, по старому стилю 8 сентября, великий 12-й праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Господь, восхотевший родиться на земле как человек, совершенный для спасения мира, прежде уготовил среди его свою пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у Иудеи Галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Иакима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифаний говорит: «Иаким значит «приготовление для Господа». Ибо от Иоакима приготовился храм Господень, то есть Пресвятая Дева Мария, Анна — благодать, потому что Иоаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отце Дева Мария происходила от рода царского, по матери — от архиерейского, и таким образом она венчана славою и честью. Славою, как от корня царского, прозябшая честью, яко от архиерейского племени израсшая. Дева Мария была единственной дочерью Иоакима и Анны, рожденной ими в старости по их усердным молитвам, по обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит Иероним, названа Марию, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний, значит «госпожа» и «надежда», ибо она имела родить Господа, который есть чаяние языков. Мария, сделавшись матерью Творца, говорит святой Дамаскин, действительно стала госпожею всех тварей. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлено Церковью праздник. Указание на него можно находить в IV веке, в котором равнопостная Елена, как пишут путешественники, основываясь на палестинских преданиях, соорудила храм в честь и память о рождении Матери Божией. Указание можно находить также в Писании святого Иоанна Златоустова, святого Прокла и Епифания Августина. В V веке о празднике Рождества Богородицы упоминается в Служебнике Сакраментарии Геласия. И в этом же веке Анатолий епископ Константинопольский написал на день Рождества Богородицы некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. В VI веке о праздновании Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем Сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский, Сергий, патриарх Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит прославили события Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне Церковь воспевает родшуюся Пресвятую Деву. Так, с древних времен язык всех православных похваляет и блажит, и славит Пречистое Рождество Марии Богоневесты. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть великий, 12-й вселенский. Сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и Святые Отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, мановением всех создателей. Днись плод рождатия благодать начинает, являющий миру Божию Матерь, воспевает Церковь при богослужении. Днись всемирной радости правозвещения, днись возвеша ветре спасения правозвестницы. Як имеан на поношение бесчатства свободистася во святом Рождестве пречистой чере своей. Рождается Мать Живота, тьму разрешающая, Адамово обновление и Евино воззвание, и нетленный источник. Я же ради мы обожихомся и от смерти избавлены быхом. Рождается Матерь Божия, и мир с нею обновляется, Церковь в свое благолепие украшается. Святой Андрей Крицкий в слове на день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы применилась в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постоянно восходит от меньшего к большему. Но сегодняшняя передача наша приблизилась к завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас за усердие и терпение. Мы встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.